В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с Исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым-Агаевым. В передаче принимают участие научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс и корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. 10 сентября, накануне 13-летней годовщины террористических атак в Нью-Йорке, в результате которых погибло почти 3000 человек, президент Обама выступил с телеобращением для того, чтобы объявить о том, что США начинают новую антитеррористическую кампанию. 13 лет назад врагом была Аль-Каида, террористическая сеть Усамы Бен Ладена, сегодня враг иной. Это так называемое «Исламское государство», исламистская радикальная группировка, захватившая значительные территории в Сирии и Ираке. В ее рядах, по только что появившимся оценкам ЦРУ, числится от 20 до 30 тысяч боевиков. Несколько недель назад, через 2 с лишним года после ухода американской армии из Ирака, президент Обама направил в страну несколько сотен военнослужащих для охраны американских объектов и санкционировал нанесение ограниченных воздушных ударов по боевикам Исламского государства. Но уже в среду президент заявил по сути о готовности начать масштабную, долговременную воздушную войну с Исламским государством в Ираке и Сирии. Войну, которая должна вестись на земле иракскими вооруженными силами, курдскими боевыми подразделениями и умеренной сирийской оппозицией. Объявление президентом новой антитеррористической кампании было встречено с пониманием и тревогой, рассказывает Владимир Дубинский.
Цель, объявленной президентом стратегии, заключается в полном уничтожении группировки «Исламское государство». Но, по словам президента, добиваться этой цели Соединенные Штаты будут не в одиночку. Для успешного осуществления стратегии необходимо участие союзников США в Европе, стран Ближнего Востока и, разумеется, правительства Ирака. Это не только наша битва. Военная мощь США может сыграть решающую роль, но мы не можем сделать для Ирака то, что эта страна должна сделать сама. И мы не можем заменить наших арабских партнеров в деле установления мира в их регионе. Усилия по ликвидации группировки «Исламское государство», сказал президент Обама, будут продолжительными и комплексными, но они не предусматривают отправку в район действия террористов американских сухопутных войск. Чисто военная роль США, по словам президента, будет заключаться в нанесении по «Исламскому государству» ударов с воздуха, причем эти удары не ограничатся территорией Ирака. Президент сказал, что он без колебаний готов распорядиться о нанесении ударов по террористам и в Сирии. На нанесении ударов по позициям Исламского государства на территории Сирии давно уже настаивают многие американские законодатели, представители обеих политических партий, а Пентагон придерживается мнения, что нейтрализовать группировку «Исламское государство», не атаковав ее позиции в Сирии, невозможно. По предложенной президентом стратегии, наземные боевые действия против Исламского государства на территории Ирака должны вести войска правительства этой страны, а также курдские вооруженные формирования. Однако, как считает специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского исследовательского фонда наследия Джеймс Филлипс, рассчитывать на то, что иракские силы справятся с боевиками Исламского государства, не приходится. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор Исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Так что рассчитывать на то, что иракские силы справятся с Исламским государством, не следует. Может быть, они будут в состоянии остановить наступление Исламского государства или даже отвоевать какую-то территорию. Но о полной победе говорить нельзя будет до тех пор, пока в Багдаде действительно не будет создано подлинное правительство национального единства. Еще более проблематично выглядит ситуация в Сирии. Кто будет воевать с террористами там, непонятно. В своем обращении президент Обама призвал к увеличению объема поставок оружия так называемой «умеренной сирийской оппозиции». Джеймс Филлипс из фонда «Наследие» считает, что говорить о том, что сирийская оппозиция сможет стать эффективной боевой силой, преждевременно. Президент, насколько я понимаю, сказал, что борьба с исламским государством в Ираке займет по меньшей мере 3 года. В Сирии же, на мой взгляд, речь идет о гораздо большем сроке. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы. Но в Белом доме не прислушались к их совету, и, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. Естественным, так сказать, врагом исламского государства является правительство сирийского президента Башара Асада. Однако президент Обама заявил, что полагаться в борьбе против террористов на режим Башара Асада нельзя, так как этот режим никогда не сможет восстановить утерянную им легитимность. Джеймс Филлипс также считает, что ни о каком сотрудничестве с Асадом речи быть не может. Президент, на мой взгляд, поступил абсолютно правильно, исключив вероятность сотрудничества с сирийским правительством. Режим Асада является частью проблемы и никоим образом не должен принимать участие в ее решении. В лучшем случае мы можем надеяться, что между США и Сирией будет достигнуто некое негласное понимание о том, что американские ВВС будут наносить по позициям исламского государства в Сирии удары с воздуха, а сирийская авиация не будет им мешать. Но на этом сотрудничество, если это можно назвать сотрудничеством, и прекратится. Я очень сомневаюсь в том, что Соединенные Штаты даже предупредят Сирию перед тем, как атаковать позиции боевиков. Ключевой частью объявленной президентом Обамой стратегии является участие арабских стран в антитеррористической коалиции. В целом, понимая, что исламское государство в первую очередь угрожает им самим, эти страны поддержали инициативу США. Но в чем именно будет заключаться их участие в коалиции, пока не ясно.
Комментаторы ведущих либеральных изданий, близких к демократической партии, также выражают сложные чувства по поводу решительной антитеррористической инициативы президента, который пришел в свое время в Белый дом под лозунгом прекращения войн своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Вот что пишет Джефф Шессел в журнале «Нью-Йоркер».
Успех Америки в этой новой важной миссии будет базироваться не на наших ценностях, нашей силе или победном духе, о которых говорил президент Обама в своей речи. Он будет зависеть от партнеров, которые в лучшем случае ненадежны, а в худшем – неспособны. Если их ожидает провал, чем завершится эта американская попытка борьбы с террором? Этот вопрос не был задан, и на него не было дано ответа в речи президента.
Тревожится по поводу новой стратегии Барака Обамы и обозреватель журнала Slate Фред Каплан.
Цель, заявленная президентом, верна. План, предложенный Обамой, выглядит обоснованным, в нем даже учтены нюансы. Что может его сорвать? Как скажет вам любой человек, изучавший регион, все что угодно. Роли и задачи участников коалиции еще не определены. Их обещания, скажем так, не высечены в граните. План может быть осуществлен в Ираке, потому что новое правительство страны поддерживается в данный момент и суннитами, и шиитами, но он может провалиться в результате взрыва в любой мечети или на рынке. В том, что касается Сирии, многое остается неясным.
И лишь Дэвид Игнатус, комментатор «Вашингтон-Пост», видит поводы для оптимизма по поводу возможного успеха новой антитеррористической операции.
Решение Обамы дать бой исламскому государству дает ему возможность перезагрузить свое собственное президентство и идею американского лидерства после того, как стали очевидны сомнения и в США, и за рубежом относительно того, есть ли что-то, за что президент готов сражаться. Его природная осторожность в данный момент является гарантией того, что эта борьба будет вестись осторожно, в партнерстве с нашими союзниками в регионе. Америка теперь может использовать военно-воздушные силы для того, чтобы ослабить исламское государство. США могут избежать серьезных сухопутных операций в той степени, в которой они смогут привлечь сухопутные войска своих региональных союзников.
Насколько реалистичным видится план победы над исламским государством моим собеседникам? Юрию Ермогаеву, Дмитрию Шлепентоху и Марку Кацу. Юрий Ермогаев, ваша точка зрения?
В своем подходе к терроризму Обама повторяет все ошибки Буша и добавляет еще больше своих ошибок. Главная ошибка Буша была в том, что он выделил терроризм в отдельную силу или идею и объявил против него войну. Он вынул терроризм из контекста идеологии, из контекста организованных государств, которые за ним стоят. Терроризм – это инструмент, такой же инструмент, как атомная бомба или межконтинентальные ракеты. И нельзя объявлять войну межконтинентальным стратегическим ракетам. Обама пошел еще дальше. Он вообще отрицал очень долгое время существование терроризма. Но во вчерашней речи он как раз признал существование терроризма. Но опять у него терроризм повис абсолютно без идеологии, без контекста, без ничего, и остался в голом виде, еще более оголенным, чем он был у Буша.
Дмитрий, ваша точка зрения, можно ли действительно бороться с терроризмом, формулируя борьбу в том виде, в котором ее представил Барак Обама?
Первым делом, какой действительно каков контекст, с чем сравнивать? Понимаете, для меня, как историка, этот терроризм и исламизм, он более не связан с неким абстрактным халифатом и контекстом арабской истории и ислама. Он скорее структурно, он мне ближе и понятнее в контексте, например, большевизма. Причем структурное сходство очень велико. Там и там интернационализм, там и там идеальное общество, там и там умрем за дело это. Погубило врагов большевизма то, о чем писал еще Ленин, о том, что почему мы выстояли в этой борьбе? Да потому что американские империалисты были врагами французских империалистов, французских, немецких и так далее и тому подобное. Поэтому как можно победить исламист, это государство? Можно победить только в том случае, если Соединенные Штаты и Иран, и Сирия, и Россия будут действовать сообща. А поскольку сообща они не действуют, то биться с исламизмом, а к тому же еще не посылая туда войск, с воздуха или с помощью хитроумных махинаций. Это, по-моему, некая абстракция. Дорога в никуда.
Профессор Кац, наши собеседники испытывают серьезные сомнения по поводу новой американской стратегии в Ираке и Сирии. С вашей точки зрения, вступают ли США в новую войну и можно ли в ней одержать верх?
Это, без сомнения, война. Но существуют разные способы ведения войн. На мой взгляд, если говорить об образцовой войне подобного рода, то это операция против марксистских повстанцев в Сальвадоре, которую организовала администрация Рональда Рейгана. В этой стране находилось не более 55 американских военнослужащих, но при активной поддержке США власти Сальвадора смогли эффективно нейтрализовать повстанческое движение, которое было активным многие годы. Естественно, ситуация в Ираке иная. Но насколько можно судить, стратегия Белого дома заключается в том, чтобы предоставить иракским властям и сирийской оппозиции помощь воздушными ударами и вооружением, с тем, чтобы они сами смогли разрешить эту проблему.
США ведут войну с радикальными исламистами уже, по крайней мере, 13 лет со времени терактов в Нью-Йорке. Но если судить по успехам исламского государства в Ираке и Сирии, эти угрозы не уменьшились. Возможно ли победа вообще в такой войне?
У нас есть очень серьезные проблемы в поиске наиболее эффективного способа борьбы с этими группами. Но, на мой взгляд, их способность захватить территорию не означает, что они способны удержать ее под своим контролем, консолидировать свою власть. Попытки навязать населению свою версию ислама приводят к падению их популярности. Эти группы, как правило, раздроблены, там идет постоянная как внутренняя борьба, так и борьба между разными движениями. Очень интересно сейчас наблюдать за ссоры Аль-Каиды и Исламского государства. Это удивительный поворот событий. Иными словами, нейтрализация этих групп возможна, но для этого требуется длительное время, терпение и эффективная стратегия. Я, например, думаю, что Исламское государство не достигнет новых успехов в Ираке, поскольку причина его прежних успехов была не сила террористической группы, а слабость иракской армии и служб безопасности, которые, судя по всему, нередко бежали при приближении боевиков. Если будет возможно избежать подобного в будущем, то исламисты не смогут продвинуться дальше в Ираке.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым, ведущий Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, учитывая то, что через 13 лет после начала борьбы с одной террористической организацией мы сейчас вынуждены иметь дело с другой, потенциально более опасной, не выглядит ли эта борьба, грубо говоря, безнадежной?
Совсем она не безнадежная, как и в 18-м и 19-м году, если бы и немцы, и французы, и американцы послали бы не по пару тысяч, сотни тысяч своих солдат, то большевиков не было. Здесь также я вот не согласен вот в каком плане. Действительно, скажем, возьмем Иран. Иран, естественно, использует террористов. Все используют террористов. Вопрос только в том, что сами исламисты, они могут быть созданы теми или иными государствами, но они не являются всегда их послушными орудиями. Они действуют иногда или часто сами по себе. Ленин был ли орудием у германского кайзера? Ну, конечно, давал ему деньги, помогал, но у него были собственные. Исламизм является в конечном итоге врагом смертельным не только американцев, но и иранцев тоже, потому что иранцы национал-большевики, им нужно государство, империя, великая империя Хеменидов, им не нужен мировая революция. Хорошо ли с ними объединяться? Политика – это вещь не идеологии, а реальность. Поэтому, если Соединенные Штаты действительно рассматривают исламизм как опасного врага, а он является опасным врагом не только для них, но и для России, и для Ирана, и для Китая, то здесь необходимо сотрудничество и уступки.
То есть вы считаете, что США должны, по крайней мере, рассмотреть вероятность вступления в союз с меньшим злом, чтобы противостоять большему?
Верно. Они должны вступить в союз с Асадом. И, впрочем, сейчас, заметьте, исчез Асад со страниц газет как сверхзло. Это необходимое условие, потому что начинается дальше уже Кафка, что бомбить и Асада, и его врагов.
Юрий, действительно ситуация немножко парадоксальная, и это отмечают многие наблюдатели, что необходимо нейтрализовать радикальных исламистов и при этом не усилить режим Асада. Выполнима такая вообще задача?
Режим Асада усилен не будет, и ни в коем случае нельзя объединяться и пытаться объединяться со своими главными врагами. Дело в том, что все страны, которые перечислил Дмитрий, Иран, Россия и Сирия, для них главным врагом была и остается Америка. Они не могут быть принципиально нашими союзниками, потому что мы для них являемся главным врагом. Причем это для них принципиальная вещь. На этом основана их не только внешняя, но и внутренняя политика. Антиамериканизм принципиально необходим и Ирану, и даже современной России. Привлекать Иран для борьбы с исламизмом, для меня это приблизительно то же самое, что было привлекать, я не знаю, в 70-е годы Советский Союз для борьбы с коммунизмом.
Ну а сирийские власти привлекать, для которых, в принципе, исламисты также являются смертельной опасностью?
Я согласен, что сирийская власть не исламистская по натуре, так же, как Саддам Хусейн не был исламистским. Это были басистские социалистические государства. Но Асад уже необратимо стал врагом Америки. К тому же, там есть третья сила, которая является, в общем-то, мы можем обсуждать, насколько она сильна и не сильна, но она является умеренной демократической силой в Сирии, которую мы как бы обязались поддерживать. Поддержать сейчас Асада – это в первую очередь предать все зачатки демократических сил, которые вообще существуют в Сирии. Это просто их предать и дать их уничтожить. Это серьезное соображение. Понимаете, я считаю, что Америка сама по себе очень сильное государство. На самом деле, как коммунизм, который, в общем-то, находится в состоянии издыхания, так и исламизм не являются очень мощными и сильными идеологиями. И Америка не нуждается в таких плохих союзниках. Америка, безусловно, нужно объединяться с союзниками демократического плана, а именно с Европой, с Японией, с Австралией, со всеми странами, в которых есть демократия и которые антитоталитарные государства. Суть главная этих войн – это идеологические войны. Это в первую очередь борьба идей. Все остальное – это следствие. Америка проигрывает и ведет очень слабо эту войну. Объединение с идейными противниками резко ослабляет позицию в идеологической войне.
Профессор Кац, как бы вы охарактеризовали эту кампанию? Антитеррористическая кампания, война идеологии или нечто другое?
Моя точка зрения заключается в том, что война с террором должна рассматриваться в той же категории, что и холодная война. Аналогия заключается в том, что мы вступили в новую эру противостояния, когда нам приходится иметь дело с целой группой конфликтов, имеющих отношение друг к другу. Холодная война затянулась надолго. На мой взгляд, и нынешний конфликт будет очень продолжительным. Ошибка Джорджа Буша заключалась в том, что он считал, что с терроризмом можно справиться довольно быстро. Ошибка Обамы состоит в том, что он посчитал, что дела на антитеррористическом фронте идут настолько хорошо, что его можно покинуть. Но, как и во время холодной войны, нам нужно быть готовым к длительной борьбе.
Интересно, что после прихода в Белый дом Барак Обама отказался от формулировки, да, кажется, и от понятия «война с террором», которое его предшественник использовал для мобилизации американского общественного мнения. Администрация Обамы делала в эти годы ставку на отдельные антитеррористические операции. Как бы вы определили новую стратегию Барака Обамы?
Словосочетание «война с террором» никогда не было хорошим определением. Да и холодная война не была точным термином для обозначения происходившего в те годы. Свойство нынешнего конфликта заключается в том, что нам противостоят не просто террористы, нам противостоят революционеры. Их необходимо воспринимать как революционеров. И нравится это нам или нет, сила революционеров заключается в идее, которая выглядит крайне привлекательной для других. Эта идея даже не должна быть привлекательной для большинства. Она должна захватить достаточно людей, готовых оказать поддержку радикальному движению. Опыт показывает, что когда радикалы приходят к власти, их правление быстро начинает дискредитировать идею. Точно так, как коммунистическая идея была дискредитирована в глазах людей, и коммунизм, как глобальная идеология, потерпел поражение. На мой взгляд, дискредитация идеи станет в конце концов формулой победы в войне с террором.
Дмитрий, если в принципе краткий итог подвести вот этого 13-летия, с вашей точки зрения, как можно оценить результаты вот этой состоявшейся, несостоявшейся борьбы с терроризмом, объявленной президентом Бушем?
Где был успех, а где был неуспех? И успех был в том, что ничего подобного не произошло на американской земле, хотя все предрекали, что это будет неизбежно. Это успех. Другая сторона вопроса, где 11 сентября было, так сказать, как август 14-го, некая повод для знакомства, для военных экспедиций на Ближний Восток. Это оказалось полным провалом. Например, возьмем в Ирак. Сначала была идея быстрого блицкрига, который быстро кончился, оказался он сидеть там долго. Уйдя из Ирака, обнажились эти исламисты, которые никуда не уйдут. Если американская авиация будет продолжать их бомбить, то вместо Ирана, который в их глазах также был смертельным врагом, у них был план двинуться через Багдад на Тегеран. И для иранцев это будет очень хороший способ перенаправить их по направлению американцев. И здесь начинается война без конца. Потому что, как бы ни было могучая американская военная машина, это как, стрелять из мощной винтовки по ядовитому малярийному комару. Идеология сама, она выросла из социальных условий. Пока эти социальные условия существуют, она будет воспроизводиться. Таковы здесь краткие итоги. Победа внутри, поражение вовне.
То есть проблема остается открытой, Юрий?
Во-первых, я не считаю, что это такая победа внутри. Ибо за эту победу было отдано довольно много. Мы существенно ограничили наши внутренние свободы. И, в общем, увеличение, я бы сказал, какой-то степени полицейского режима в стране, это проигрыш. Это проигрыш во внутренней политике, это уступка этому терроризму, и это не надо игнорировать. Что касается внешней стороны, еще раз, главной ошибкой, которая была борьба с терроризмом, война, так называемая война с терроризмом, что является по определению вечной войной. Это как война с любыми человеческими пороками. Да, воевать можно с конкретным врагом, можно вести войну с идеологией. Последнее, к сожалению, Америка не умеет делать и делает очень плохо, и в этом главные наши проблемы.
Дмитрий Шлепентох, некоторые комментаторы говорят, что задача достижения победы в борьбе с радикальными исламистами вообще-то неверно сформулирована. Лучшее, что можно сделать, это, что называется, держать проблему под контролем до тех пор, пока исламистское движение не выдохнется и не умрет естественной смертью. Это, собственно, точка зрения нашего собеседника Марка Каца. Как вы относитесь к такому прогнозу?
Да нет, что она сама по себе умрет? Нет. Она просто трансформируется. Умерла ли большевизм, или умерла иранская? Нет, она просто трансформировалась в государственную стадию. Она может просто стать специфическим государством на Ближнем Востоке. но так просто своими собственными, уже новыми государственными интересами.
Юрий, наш собеседник предполагает, что в конце концов действительно исламское государство в названии может превратиться в реальное государство. Вы считаете, что...
Я не вижу, честно говоря, для этого никаких оснований, потому что у меня нету никаких оснований считать, что там находятся какие-то реальные силы, которые имеют реальную и широкую поддержку и прочее. Спешить легитимизировать, может быть, очень небольшую, никого не представляющую группу людей, и спешить ее признать, и тем самым фактически помочь ей стать на эту позицию, я не вижу никаких оснований. Я пока не видел никаких аргументов, говорящих в пользу того, что этих людей достаточно, они кого-то представляют, и они представляют реальную силу. Поэтому пока таких аргументов нет, и если это рассматривать как небольшую группу людей, которые, может быть, с поддержкой каких-то внешних сил, выполняют просто насильственные террористические акции, то первая реакция моя на это заключается в том, чтобы эту группу просто уничтожить и дезавуировать, а не пытаться, так сказать, придавать ей значимость, которой, может быть, нет. Я, по крайней мере, до сих пор не слышал никаких аргументов в эту пользу. Кроме того, что на совершенно пустом, грубо говоря, пространстве, в случае вакуума, и, в общем-то, в большой степени при наличии недобитых сил Хусейна, басистских сил и сил его безопасности, которые играют колоссальную роль в этом государстве, которая просто, ну, заполнила некий существующий вакуум, когда там не было никакого отпора. Я бы не придавал этому большей значимости и большей силы, чем эти люди того заслуживают. Я вижу такую аналогичную ситуацию сейчас в Донецкой и Луганской республиках, где тоже совершенно небольшая, никого не представляющая группа людей и самозванцев пытается себя что-то изобразить, и, к сожалению, я вижу некую попытку легитимизировать внешним миром этих людей, которые просто никого не представляют и ничего не представляют.
И еще одно мнение обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатуса.
Обама, судя по всему, понимает историческое значение момента появления кошмарного видения в облике исламского государства. Старый порядок на Ближнем Востоке рушится, очертания нового пока не проявились. На фоне этой анархии Обама пытается предотвратить худший вариант, не создавая при этом тщетные иллюзии относительно строительства демократического порядка. Ирак остается Ираком, но иллюзии 2003 года утрачены.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Война с террором. Дубль 2. Кто враг?» Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждали с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ермогаевым. В передаче принимали участие научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс и корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.